Чем совсем не
тихо. 00:09. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите «Ситивизор». Сразу сообщаю всем, что нас можно не только видеть, слышать, но и видеть.
Где?
Не скажу, где. И гость мой очень переживает по поводу того, что ищет камеру, чтобы закрыть себя собственным телом.
Да.
Юрочка, все видно. Правда, я тебе должна сказать, что меня видно гораздо хуже, гораздо лучше, чем тебя.
Это правильно. Девушку должна выдвинуть.
Дело не в этом. Дело в том, что ты сейчас еще отодвинешься, когда будешь играть.
Да,
и в итоге это будет очень общий план. Но, тем не менее, с моей точки зрения, это все равно замечательно, потому что концерт программы авторской песни сейчас имеет такой подзаголовок «Домашник».
Ага.
У нас это домашний концерт.
То есть кухня.
Ну, кухня, не кухня, ну, во всяком случае, некое место, где мы сидим и поем и играем исключительно в прямом эфире. Mm-hmm. Потому что господин Хейфиц долго и упорно пытался мне подсунуть мой любимый диск «Тополь».
Я не гитарист, я пианист.
А кто тут гитарист вообще?
Ну, все у тебя, кто бывает, все у тебя гитаристы. Вот, Пако де Лусии все у тебя.
Не все.
Ну, все прекрасные.
Вот Борис Ефраимович Львович, когда сидел здесь на этом же месте, он, по-моему, 40 минут из 60 извинялся, что он не гитарист.
Вот то, что он играет. Это Пако де Лусия вообще, в сравнении с тем, что будет сегодня.
Юр, да. У меня к тебе большая просьба. Да. Я напомню еще раз, что наш гость Юрий Хейфиц. Нам можно посылать смс-сообщение +7 985 970 45 45. И знаешь, вот прежде чем мы с тобой начнем, я хочу воспользоваться случаем и поздравить с юбилеем одного очень хорошего человека. Его зовут Юлий Ким.
А, да, Юлий Черсанович, да.
Юлий Черсанович такой вот... наше все.
Да,
причем я счастлива сообщить, может быть, это некрасиво звучит, что он не единственное наше все, но для меня было абсолютным, например, счастьем, хотя таким очень замешанным на горечи, когда в прошлом году это было, я поставила полностью «Московские кухни» в ночном эфире «Эхо Москвы». Причем скрывать не буду, это было связано с оглашением приговора Михаила Ходорковского.
Mm-hmm.
И я поставила эти «Московские кухни» все полностью. И когда мне начались звонки от людей, которые там 20-30 лет назад слышали эти «Московские кухни», ведь написал же Бог весь когда. И по-прежнему все это актуально.
Крайне.
И вообще многие его произведения, они просто до дрожи в коленках современные. При всем при том, что знаменитая история о том, как однажды ему позвонили после того, как
из его песен объявили
русской народной, Юль Черсанович важно сказал по телефону «Русский народ слушает». Так вот, российский народ поздравляет этот русский народ с юбилеем и надеется, что еще долго-долго.
Здоровья, жизни, множество песен и вообще всего-всего-всего.
Спасибо Юлию Черсановичу за то, что он есть.
Да, хотя поначалу он меня так вообще, наше первое знакомство с ним прямо так...
Он тебя огорчил?
Это
обидел?
Не то слово.
Обидел?
Это не то слово.
Ну, расскажи.
Я расскажу. Это был 88-й год, лето. Это был фестиваль в Пущино. Я привез в 88-м году в Пущино свою Леду, свой замечательный квартет, привез из Екатеринбурга. Привез города с потрясающей программой. Я так думал, что я привез Леду с потрясающей программой. А тогда там была какая-то группа, не «Несчастный случай», а какая-то группа...
«Счастливый случай».
Нет, нет, как же она называлась? Ну, я не помню. Это была какая-то вообще группа, на которую все молились. И много-много-много бардов выступало, и все. И, конечно, Юлий Черсанов возглавляет все это, значит, жюри. И в конце должен быть его концерт. И дама, которая туда привезла меня и Леду, Лена Хохлова, такая была крепкий такой, значит, функционер по авторской песне, вот. Она после выступления Леды привела меня в гостиницу, в номер, который занимал Юлий Черсанович, чтобы Юлий Черсанович...
Сказал тебе хорошие слова.
Да, я гордый, животом вперед, носом в потолок, глаза горят. Я думаю, сейчас Ким скажет мне, сейчас мне скажет Ким. Я захожу, говорю, здрасте, Юлий Черсанович. Он сидит такой, смотрит на меня печально и говорит, Леда, да, Леда? Я говорю, да, Леда, а вы... руководитель, я говорю, да, и вот это все ваши песни, я говорю, да, он смотрит на меня и сказал потрясающую фразу, он сказал, а что, это вот обязательно только свои песни петь, да?
О, да.
Боже мой, если бы он знал, сколько... Ну, это не то слово, сколько месяцев я это переживал, а потом нашел человек, который сказал, ты не понимаешь, ничего он сказал, тебя похвалили. Я говорю, это как? И он мне прочел эту знаменитую из Ахматовой. От других мне... От других мне хвала, что зала, от тебя и хула похвала. Он говорит, получить такую
строчку от Кима?
Да ты гордись, ты бронзовый весь. И я немножко так как-то воспрял. Но потом, правда, у нас начались другие отношения. Такие, ну, не то, что дружеские, конечно, нет. Но на мое обожание он отвечал всегда уже как-то ласково. И даже потом написал о леди несколько действительно хороших слов.
Я еще раз напомню, что у нас в гостях сегодня автор-исполнитель Юрий Хефец. Ну, что-то мы заговорились, дорогой Фагот.
Понял. И что я должен делать теперь?
Ну,
что, петь надо?
У тебя есть много вариантов.
Кошмар. А я могу не петь?
Юр, я не хочу тебя огорчать, но петь надо. Я снизошла к тому, что ты сядь поудобнее.
Да я сяду сейчас.
Что ты готов читать стихи сегодня?
Да, я очень сильно готовился. Я принес.
Но мы будем чередовать.
Да? Ну, микст?
Микст.
Понял. Да, это хорошая фамилия.
Больше того, я должна сказать, что мой сегодняшний собеседник, он пришел не с пустыми руками, он пришел с портфельчиком.
Я принес опус Корнелии Омнии. Полное собрание сочинений я принес вообще.
Ну, так а что ж ты тогда отнекиваешься?
Ну, я думал, что я читаю. Ну, хорошо, давай буду петь. Но я всех предупредил.
Называйся.
Называюсь. Песня называется «Переносица». Господи, помоги мне. Только из дому я выйду, сердце просится под защиту грифа матушки гитары. Знать не держит, как бывало, переносится встреченных взоров бронебойные удары. Я и так уже бочком да вдоль заборчика, как бы кто бы ни расслышал ненароком стук моторчика блатного переборчика, струны гудения находящихся потоком. Ты моя болотная песенка, стройся, стройся, словно лесенка, за ступенечкой ступенечка, подержи меня маленечко. Стукачи да вертухайчики, с виду кролики да зайчики, угощают сладким коржичком, а поверишь, в спину ножичком. Нынче время суетливо вороватое, второсортным сам себе кажусь товаром, и слова во рту набитым шлаковатою суетятся, как домушники по нарам. С каждым шагом все труднее переносится ощущение, что находишься на ринге. Жри, свороченная на бок, переносится оскорблений сокрушительные свинги. Ты моя болотная песенка, ты стройся, стройся, словно лесенка. Я пою тебя без устали, густо денежек не густо ли, на родном своем наречии, да при всем добросердечии, все глядишь и перемелится, и дорожка перестелится. Мне бы пушку, что ли, шашку мне бы лом, замесила бы я веселенькое тесто. Помнишь, кореш, свято место пусто не было, ты поди теперь сыщи святое место. И такая, блин, во всем через полосица, аж в лисички лезут бледные поганки, аж к затылку прилипает переносица, не снаружи, шо понятно, а с изнанки. Ты моя блатная песенка, ты стройся, 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 словно лесенка, за ступенечкой ступенечка подыми, подыми меня маленечко. Над хавирами, малинами, над СИЗО, над карантинами, над барачными порядками, да над шкурными повадками. И хотя ГУЛАГ поздравенько работает, По привычке подогибаются колени. Пусть нутро баланду жрет, по фене ботает. Бейся, чтобы душа не ботала по фене. Неспроста смекаю, снайпер перенес прицел. Сердце спит, его забил холодный разум. Толковище запятак над переносицей, где душа глядит бессонно третьим глазом. Ты моя блатная песенка, ты стройся, милая, стройся, словно лесенка. Не пусти тоску кромешную в мою душу, в душу грешную. Помоги ты мне, родимая, наглотался, видно, дымая. Слезы катятся, да катятся, силы тратятся, да тратятся. За ступенечкой, ступенечка, ты поддержи, поддержи меня маленечко, пой, смелая, без устали, густо денежек, не густо ли на моем родном наречии, да при всем добросердечии все, глядишь, и перемелится, и дорожка перестелится.
Юр, здорово, слушай.
Блатная песня.
Ты знаешь, на самом деле, ты добился своего. У меня сразу возникло несколько вопросов по этому поводу.
Давай.
Ведь, понимаешь, в какой-то степени так называемую блатную песню считают где-то даже родоначальником авторской песни. Хотя я прекрасно понимаю и готова была бы поддержать Олега Митяева, который однажды сказал, что он не хочет вообще участвовать в романтизации криминала.
Нет, минуточку.
Ага.
Блатная песня никакого отношения к романтизации криминала не имела.
Да.
Настоящая. Не то, что сейчас называют шансон, а вот настоящая блатная песня, скажем, Аркадий Северный в жизни своей криминального слова не спел. Аркадий Северный пел безысходную исконную тоску русского человека.
Ну, правильно. Я помню, тот «Ванинский порт» — это произведение искусства. И, господи, и тут идут этапом 40 огромные, это тоже произведение искусства. И таких можно назвать достаточно много. Но речь идет вот о чем. Что вот существует авторское творчество людей, которые нам известны.
Да.
Существовали песни, с которыми коллеги ходили по электричкам.
Да.
И мы знаем их автора, одного из их авторов. Ныне покойного Алексея Петровича Охременко. Я был батальонный разведчик, я родственник Лёвы. То есть, как бы это сказать, путешествие в народ, с одной стороны, обеспечивает бессмертие самому произведению, а с другой стороны, изрядно умерщвляет автора. Чему классический пример Александр Городницкий, которому однажды показали могилу автора песни «На материк, на материк уйдет последний караван».
Да-да-да. Нет, понимаешь, блатная песня, нежно любимая мною, это литературное великое явление, равного которому ни в одной культуре мира больше нет. Шансон нынешний никакого... Вот нынешний шансон есть романтизация вот этого всего, о чем говорил.
Все, отодвинули, убрали в сторону.
Убрали, все. Блатная песня – это... Вот когда вот душа измученного человека хотела сказать своими словами, кто ее мучил, как и где... Вот так родилась блатная песня.
Ты знаешь, есть замечательный исполнитель такой, Максим Кривошеев.
Конечно,
который,
да,
на одном из своих дисков... Вот я каждый раз плачу на одном и том же месте, когда он поет: «А наутро в том самом вагоне мертвый труп офицера нашли, так погибли два юные сердца за какой-то несчастной любви». И все, и фонтан слез обожаю.
Отелло, в моем детстве был Дима Кондаков. Хулиган, шпана, который виртуозно играл на трехрядке.
Ага.
И когда он зимой в 30-градусный мороз, зажав чинарик от Беломора, пьяный в 15 лет в дым с расхристанной грудью, вот жилы у него вздувались вот тут, и ходили вот так вот ребра его, значит, туберкулезной груди впалой, когда он пел «Мурку», я стоял рядом, пацан, и рыдал, сам не понимаю от чего, но это невозможно было слушать без слез. Это что,
Да так, намекаю.
Опять пей?
Нет, ну подожди, ты можешь не сразу петь.
Нет, я могу сразу
стихи.
Петь.
А что, уже есть сразу? У тебя же есть программа, ты просто тщательно это от меня скрываешь.
Нет, у меня есть программа, но я же ее форматирую тут же. О, вот я сейчас, во.
Как называется?
«Жестокий романс».
Отлично.
Сейчас только я микроскоп надену.
Микроскоп.
Я без микроскопа не вижу ничего. Мне очень жалко твою гитару. Был прекрасный инструмент.
Юрочка, ну, я боюсь, что у тебя мания величия.
Ты думаешь,
да.
Его уже до меня?
Она выдержит.
А, ну, окей. Все уедут отсюда, а я не уеду. Не отпустит меня родовая могила. Видно, прадед грешил, и аукнулась деду, и досталось отцу, и меня зацепило. Все уедут отсюда, а я позабуду номер рейса и час рокового отлета. И повяжут меня, будто вора приблуду, и за всех улетевших попросят отчета. Дай, начальник, курнуть, затянись, непутевый, ну тогда уж плесни. Отчего же? Не жалко. Захмелею я быстро и с силою новой закричит, запророчит гитара-гадалка. Все уедут отсюда, и стало быть, пусту быть и месту сему, и любому другому, если душу свою ты порубишь в капусту, не стоять красоваться и новому дому опустеет земля, и колодцы сохнут, и моря обмелеют, и реки иссякнут, а потом небеса обессиленно охнут, и глаза их ослепнут, и веки набрякнут, и заплачет конвой, и поставленный к стенке, я еще сам себе улыбнусь виновато, и ударят в лицо золотые оттенки Средиземного моря за час до заката, и уже седая простреленно вскидку поклонюсь я судьбе, что других заслонила. Уезжайте отсюда, а муку и пытку я возьму на себя, чтобы вам не хватило. Уезжайте отсюда, спасайтесь, бегите, горькой кровью хриплю, поглохли вы, что ли? Холодают ветра, истончаются нити, проступает пороша щепоткою соли. Холодают ветра, истончаются нити, проступает пороша щепоткою соли.
Я напомню, что у меня в гостях сегодня Юрий Хейфец, и, откровенно говоря, пока вот звучала эта вещь, я вспоминала бессмертное произведение Александра Сергеевича Пушкина «Моцарт и Сальери». И по дороге сюда ты, гад, мог слушать слепого музыканта и болтать всякую ахинею здесь.
Выпить. Постой, постой. Ты выпил без меня.
Юр, во-первых, молодец.
Спасибо.
Правда.
Нет, послушайте, это, я эту похвалу, спасибо.
Это так. Правда очень,
я, знаете,
здорово.
Не бросаешь слов на ведь.
Я стараюсь, во всяком случае.
У тебя это получается.
Во-вторых, понимаешь, вот вроде бы такой легкомысленный человек, который сидит напротив меня.
Ты же знаешь секрет.
И вдруг получается такая болезненная штука. И уже не имеет значения. Ты сколько раз, 15 извинился в начале программы за то, что ты не Пако де Лусия?
Я ее расстроил.
Да что я? Давай, дай я ее настрою тебе. Сейчас я тебе ее настрою без всяких проблем.
Когда вы разбогатеете и купите рояль, я вам такое покажу, что Содома не показывала Гоморре.
Юрочка, ты меня пугаешь.
Нет,
это... Но, тем не менее, во-первых, у тебя мания величия, потому что ты ее не расстроил. У меня тут есть специальное устройство, специализированное, которое показывает, что она настроена идеально.
А оно показывает, чего стоит тут играть?
Нет, это оно не показывает. Не показывает.
Вот все-таки вот техника отстает пока.
Вот, спасибо, так что с инструментом все в порядке. А что касается самого контента, как говорится...
Он имеет место.
Он не просто имеет место. Это правда здорово, это очень болезненно, и это очень современно.
Спасибо.
И вот, кстати говоря, хотела тебе задать вопрос. Ведь в свое время этот человек, который сидит напротив меня, был известен в миру как рокер Борис Берг.
Не рокер. Не, я попсовик был и блатняк.
Нет.
Я рокером, счастье, слава тебе, Господи. Вот уж кем я никогда не был, так это рокером.
Вопрос.
Хоть 10.
Вопрос, я должна сказать, что нас слушают самые... Ага, вот строгое такое...
Рокеры?
Нет, строгое заявление. Так, 24-го на площадь с гитарой.
Слушайте, если это приглашение, пусть оно будет таки официально.
Цитата. Аркадий Северный. Комиссионные решили брать, решили мокрым рук не марать. Это про безысходную тоску, спрашивает Слава из Торонто.
Неужели нет? Неужели это непонятно? Неужели не ясно, что такое комиссионный магазин? Но... Слава, ну вспомните, что такое комиссионный магазин? Кто и что туда сдавал и почему?
Юр, ты агрессор просто какой-то. Давай стихов почитаем.
Легко.
Я напомню, что наш собеседник Юрий Хефец замечательный совершенно поэт. Более того, можно я похвастаюсь? В свое время, когда выходил, как говорят, нельзя говорить последний, крайний альбом. Это не очень по-русски.
Да, не надо последний. Я не
хочу. Вот очередной альбом, именуемый «Тополь», я приняла посильное участие в раздаче Хефицу пинков и заставлении его выпустить этот альбом.
Если бы не ты, он вообще бы не вышел.
Это мне это очень приятно.
Ты это знаешь, дорогая, поэтому что там говорить. Итак, стихи. Значит, перед тем, как я их, значит, прочту, я хочу сказать, кто такой Барт. Барт – это поэт, страдающий логоневрозом.
Как?
Логоневрозом, то есть заиканием.
Ага.
Вообще люди пишут песни,
чтобы перестать
стихов.
Заикаться.
Совершенно верно.
А кто не заикается?
Тот вообще не бард.
А, понятно.
Только из заик получаются барды.
Понятно.
Вот я заика, вот поэтому вот. Нежное стихотворение называется «Посвящение тирану». Когда ты спать пойдешь к утру, Вальков роскошный свой. Тебе я слезы не утру, поплачь пока живой. Когда тебе приснится сон, в котором ты убит, на твой я не откликнусь стон, поплачь пока болит. Когда слугу ты позовешь в кромешной тьме нелеп, во мне ты света не найдешь, поплачь пока не слеп. Когда приступишь ты к труду средь суеты дневной, тебе на помощь не приду, навек простись со мной. Ты осушил одним глотком стальную чашу зла, и никогда, нигде, ни в ком не сыщешь ты тепла. Ни от жены, ни от детей не жди любви щедрот, и даже пес руки твоей отныне не лизнет. Друзьям, соседям и родне всем от тебя беда. Ты стал чужим в своей стране, и это навсегда. И страх крадется за тобой с рассвета до темна, и властен над твоей судьбой не я, а сатана, и близок страшный твой конец за роковой чертой. Кто говорит с тобой? Отец и Сын и Дух Святой.
Юрий Хефец в гостях у «Эхо Москвы». Сообщение от Леонида. Прошу прощения, а как ваш гость относится к Галичу? Мне слышится влияние, но песни его очень хороши. Я не знаю, кого он имеет в виду, тебя или Галича, наверное, обоих.
Пусть Галича. Александр Аркадьевич Галич – один из величайших поэтов и бардов русской земли. Рядом с ним я могу поставить только Михаила Анчарова. Вот сам для себя, в моей иерархии.
Более того, можно мы с тобой напомним тем, кто вдруг не знает, что Владимир Семенович Высоцкий уверял, что все его творчество вышло, как вылупилось из анчаровской песни «Маза, нет причин для тоски на свете, это что ни баба, то помело».
По жадности извлечения смысла из каждого слова и по мастерству извлечения смысла Галичу нет равных. Именно поэтому никто до сих пор его не прочел. И именно поэтому его-то и выгнали. Потому что он не вершки и даже не корешки. Он рыл то, из чего корешки растут. И это прекрасно понимали те, кто выпер его. Я никогда не поверю, кстати говоря, вот меня можно, я большой поклонник теории заговора, я знаю, но я никогда не поверю, что его убил приемник Сони. Меня можно резать на куски вообще. Я никогда в это не поверю.
Юр, а вот давай вернемся все-таки к Хефицу.
А кто
не
это?
Возражаешь?
Ой, да. Фу, боже мой.
Вот, понимаешь, не должен там, я не знаю... Человек, который время от времени вот так вот тут берет и разрывает все, что на нем есть, тихонечко пить кофеек по утрам.
Ты хочешь спросить, вот как долго я пил водку?
Нет, вот я не про это. Вот хорошо. Коктейль Молотова может, а кофеек тихонько по утру, это как-то вот несерьезно. Скажи мне, пожалуйста, вот я смотрю, как ты выглядишь, когда ты поешь. Да. Более того, я имела возможность наблюдать на сцене.
Да.
Все, совершенно другой человек. Уже вот все, зажал всех вот так вот зажал и наматывает эти наши нервы на куда хочет. Объясни, пожалуйста, внутренний ресурс вообще откуда берется?
Это я очень легко объясню. Я совершенно убежден в том, что стихи, песни и та энергия, с которой мне иногда удается их спеть или прочесть, ко мне никакого отношения не имеют. Это...
Теория транслятора.
Я доктор, я это знаю. Во мне этих ресурсов нет. Более того, вот я всегда, не знаю, как другие, но я, хотя у меня за плечами большой, достаточно, значит, концертный опыт, я за миг до выхода на сцену, я умираю от страха. У меня подгибаются колени, я не помню слова, у меня трясутся руки. И когда происходит контакт между микрофоном, вот зал, говорят, зал, да, лично у меня не зал.
Микрофон.
Да. Вот когда вот это вот подходит, вот эта вот медуза Горгона, от которой я каменею, в это время проскакивает вольтова дуга. У меня бегут мурашки по коже. Вообще, Нател, для меня процесс писания стихов и песен, и исполнения их – это голая физиология. Это клиника панической атаки. Сердцебиение, проливной пот. Если я еду в машине, ко мне приходит строка, я должен остановиться и записать. Или я не доеду. Поэтому это не ко мне, это не я черпаю откуда-то.
Понятно,
это...
теория транслятора.
Да.
Вопросы. Юрий, а будут ли стихи из проекта «Гравий»?
Здесь сегодня нет, конечно. Я могу сказать, почему. Эти стихи писались специально для, значит, для Фейсбука. Угу. Были только там публикуемы.
Угу.
И в этих стихах очень много нормативной русской лексики.
Фимин Фейсбукер такой.
Совершенно верно. Фимин Фейсбукер, я бы даже сказал. Да. Вот. Поэтому сегодня я их сюда не принес.
Понятно.
Да.
А задевает за живое талантливо «Спасибо, Семен Старый Васюки».
Спасибо, Семен Васюки Старый.
Андрей пишет, что-то эти песни я как песни не воспринимаю. Может быть, им лучше бы оставаться стихами?
Да запросто. Я же говорю, это логоневроз.
Юрочка, знаешь что?
Да, спеть?
Спеть, конечно. Я что, зря волокла свой собственный инструмент?
Я же что, господи, я же что? О!
Придумал.
Да. Называется песня «Приговор».
Веселенький у нас сегодня вечерочек получается.
Я специально принес сегодня очень веселые песни. Добрые,
для меня.
Лирические, полные любви и нежности.
Приговор, говоришь?
Приговор. Да, можно, нет? Ага, отлично. Меня сослали в те края, Куда Макаровы телята, обиду медленно жуя, бредут под дулом автомата. Куда и сам пастух Макар испьяну не забрел бы сроду. Мне зубы выхлестнул начкар, и кровь я выпил словно воду. На нарах с тощим тюфиком в обнимку, как на нем родился, я заходился матерком, слезами горькими давился меня. Шпыняли болотники, но пайкой я не поступился. Лис повалил в две руки, в четыре на восход молился. Спасибо есть махры чуток, спасибо греет тела грейка. И все же я понять не мог, за что судьба моя злодейка. Ведь жил как все и умереть хотел как все, без канители, ну воровал. Так посмотреть ворует каждый, кто пределе, ну врал. А вы чё плели, ну убивал, так чтобы не убили. Меня по пьянке завели, как разбойника судили. Я думал, будет разговор, но отыскали в черном списке и огласили приговор. Любовь без права переписки.
Удивительно совершенно. Знаешь, я давно тебя не слышала.
А ты потому что редко, вот редко, потому что ты меня зовешь.
Я буду чаще.
О! У меня знаешь, сколько песен?
А ты будешь больше писать.
А я вот куда уж больше, Нател. Ужас один.
А какую роль играет интернет и Фейсбук для автора, поэта, творца Юрия Хейфица, огромную, а может и Бориса Берга?
Огромную. Потому что по блоку триединая задача творца. Уловить в хаосе вселенной звуки гармоний.
Так.
Перевести их на язык, понятный людям.
Так.
И третья задача – донести.
Донести, изложить.
А как я донесу? Печатать невозможно. За свой счет книжку издавать? Ну, товарищи, ну это же западло.
Почему?
Ну, Нател, ну что в этом? Ну что
Юрочка,
в этом?
Юрочка, а что делают люди, которые выпускают авторские диски? Разве не то же самое?
Вот это все неправильно. Вот неправильно. Значит, человек, ежели его стихи и песни нужны людям, должен быть обласкан соответствующими структурами, обэкранен.
Ты знаешь, я тебе вот что скажу. Да. Что на самом деле сейчас, спасибо прогрессу, интернету и же с ними, появляется такая возможность.
Вот, правильно. Поэтому вот тот же Facebook, аккаунт свой, на котором я уничтожил.
Что это?
Ну, я был крайне обижен.
На что?
На Facebook.
А кто, чем он тебя обидел-то?
Очень просто меня обидел. Мой аккаунт страшно покорежили и отказались восстанавливать.
Боже мой, какие...
Я написал письмо, 4 письма в редакцию Фейсбука. Все они остались без ответа.
Так.
Я сказал, для меня это свидетельство того, что на Фейсбуке работает цензура.
Ага.
Я здесь работать не буду. Я закрыл свой аккаунт.
Надо же, суров.
Ну, ну мне 58 лет, Нател. Я родился
нашел,
в год, когда Сталин умер.
Нашел, чем хвастаться.
Да, это я, да.
Спросите, он сам сидел, спрашивает Андрей?
Хотел.
Нет, хотел?
Но не посадили.
А кто кому помогал в творчестве? Это про нас с тобой спрашивают. Мы оба друг другу помогаем.
Нет, я Нателочке ничем не помогал, к сожалению. А она мне очень сильно. Вот видит Бог. Я тебе ничем помочь, дорогая. Не мог, не успел, не сумел. А вот ты, мало того, что ты диск. Нет, это должны люди знать. Мало того, что диск Тополь, это ты. Мало того, что все концерты моих последних лет... Минуточку. Дай мне быть джентльменом. Хотя бы вот на несколько минут. Все мои концерты последних лет – это ты. Поэтому односторонне, к сожалению, ты мне очень сильно помогаешь. А я вот только хочу, чтобы эта программа получилась хорошо, чтобы тебе доставить удовольствие.
Ты мне доставляешь большое удовольствие. Спасибо. Уважаемый автор, скажите, пожалуйста, как вам удается совмещать работу врача с писанием песен и тем более, как вы говорите, концертной деятельности? Либо одно, либо другое.
Нет, нет, концертной деятельности никакой нет, к сожалению. Или к счастью. Скорее, к счастью, потому что я бы не выдержал уже ее. 58 лет вот с такой отдачей регулярно работать, да. Я бы, наверное, уже
отдача не смог. Серьезная.
Да. А что касается, как удается совмещать, это вот уж воистину две стороны одной медали. Во-первых, все, что я переживаю как врач, уходит в стихи, угу. А стихи, очищая мою душу, дают мне силы для того, чтобы лечить людей.
Пять. Скажите вашему гостю спасибо.
Вам спасибо.
Очень на веселый дядька. Браво, радостно пишу эфир. Привет из Екатеринбурга. Снега все еще нет, ТЧК.
О, родина. Сразу видит, что дядька, а не тетка.
Алексей Коловерин. Очень приятно вас слушать, хотя от меня далеко содержание стихов и песен. Прекрасные стихи, слезы наворачиваются, спасибо. Пишет Настя. Вот что значит наш брат-доктор, коллега, горжусь. Кстати, кто знает, почему среди бардов столько врачей?
Спрашивает, а именно поэтому.
Доктор Лена.
А именно
только что объяснил,
да,
Лен.
Да.
Расскажите, пожалуйста, о себе. Очень заинтересовал ли меня? Спасибо за прекрасного гостя. Это пишет Елена. Где родились, учились и так далее.
Легко, вот только что из Екатеринбурга было, да, письмо?
Да.
Родился в Екатеринбурге в 53-м году и 37 лет там прожил.
А потом?
А потом взял псевдоним, стал Боря Берг. И ездил 3 года в составе концертной бригады. Ездил по Советскому Союзу уже умирающему. Пел свои песни. Вот 2 альбома вышли Бориса Берга, «Бытовуха» и «За рубеж». Угу. Вот это политическая сатира под маской блатной песни.
Угу.
Вот. А потом, значит, умер шоу-бизнес, и я вернулся обратно, значит...
В медицину.
Да, в медицину, да.
Коротко.
Вот, собственно...
Поем, читаем, поем. Говорим...
Нет, скажи, что, поем, читаем? Ты вот
читаем.
Читаем, отлично.
Ну, я тебя жалею, видишь?
Не надо меня жалеть.
Не надо жалеть? Тогда поем и читаем.
Нас не надо жалеть, ведь и мы никого не любили. Фу, не жалели. Да, нет, давай сначала все-таки я прочту, раз уж я взялся. Из истории государства российского... Мне кажется, это ко времени. Так, нарастающим итогом, гоняя мелкую циферь, Россия расстается с Богом, ссылая совесть в монастырь. Набат, что в паутине трещин, роняет заунывный звон, и россыпь хриплая затрещин несется с 4 сторон. И нагло каркают вороны, обсев кресты на куполах, и небо пасмурного склоны, треща, расходятся на швах. Кого интересует это? Властитель заполошно лжет, и всенародная вендетта неспешно набирает ход. И зреет ненависть и плесень под лаком пошлости тупой, и не поют хороших песен с тоски, ушедшие в запой. И деньги потеряли цену, и добрые дробовики уже не вешают на стену охотники и рыбаки. И взоры жадные украдкой бросают воры по углам, и крысы за кирпичной кладкой все копят несъедобный хлам, и сторожа молчанием хмурым питают злобу вновь и вновь, и вурдалак по пятнам бурым на свежую выходит кровь, и командир грешит оглядкой на полк, набухший шепотком, и взятка не глядится гладкой под гладким шелковым платком, и ходит вся прислуга боком, протискиваясь в господа, и гул бежит по водостокам, а не веселая вода, откосы косы, ивы кривы, уступы тупы, и взахлеб, бубня фальшивые мотивы, что по лбу, Господи, что в лоб, команды нанятых придурков кривляются на площадях, на искры жеванных окурков, ориентируясь в потьмах.
Хорошо. Рогов из Москвы пишет. Нельзя так писать, не сидевши.
Ну, я могу сказать господину Рогову, что мне повезло, я был в дюйме от этого.
Угу.
Многие мои друзья, кто сели, некоторые даже погибли в мордовских лагерях.
Угу.
Мне в 78-м году полковник КГБ, который беседовал со мной в очередной раз, сказал мне поразительную фразу. Он сказал, вы не опасны, вы смешны, вы одиночка.
Угу.
Может быть, поэтому я и, так сказать, не сел. Так что, ну что сказать?
Автор Хефец не только хороший поэт-бард, но еще и чудесные песни пишет. Глубокие подкасты пишет. С великим удовольствием их слушаем. Не бросайте.
А, это арбатские посидельцы. Да, спасибо, не бросим.
А не для эфира этот бард пишет, Игорь. Ну вот, не, на самом деле это нормальная история, потому что всем без исключения, как сказал один из французских королей, нравится только лишь Луидоры, если ты помнишь, да?
Ради бога.
Хочу спать и хочу слушать. Почему вы так поздно начинаете? АЭС нам пишет. Уважаемый АЭС, если совсем не в моготу, послушайте, посмотрите завтра на сайте «Эхо Москвы».
Да, будешь совсем же, не... будешь же.
Но...
Что, поем?
Поем.
Так. А почему, интересно, вот меня задело, почему я не для эфира-то? Чего он имел в виду?
Ну как, все он имел в виду, ну не нравишься.
Не нравишься ты ему. А это он имел в виду?
Конечно. Все очень просто.
Вот я нашел песенку, по поводу которой полковник КГБ в 1978 году имел со мной беседу.
Что, ты смешон как одиночка?
Да-да-да, что я смешон как одиночка.
Мило.
Да, «Вальс поклон» называется песенка. Научимся кланяться, дети мои. Окончен концерт, зал сиянием залит. Чтоб слова дурного о нас не сказали. Научимся кланяться, дети мои. Научимся кланяться, дети мои. Мы вежливы очень, как все музыканты. Чтобы в землю сырую не прятать таланты. Научимся кланяться, дети мои. Научимся кланяться, ну уже смелей. По тайному знаку спокойно, степенно. Не сразу, конечно же, но постепенно. Научимся кланяться, ну уже смелей. Научимся кланяться, черт побери. Поклон — это дело большого искусства. И зрителю в кресле, и креслу, где пусто. Научимся кланяться. Черт побери, научимся кланяться людям живым и ложам украшенным пышно, но прежде научимся кланяться доброй надежде, хрустальному тону земной синевы, полям, почерневшим под мелким дождем, и умному взгляду, и женской улыбке, и этой из чистого золота рыбки, которую вечной любовью зовем. Научимся кланяться небу, потом мы выберем тех, кто поклона достоин, чьих душ звукоряд на аллегро настроен, и с ними мы в новые залы войдем. Научимся кланяться, дети мои. Что все это значит, поймем мы едва ли. Ах, если бы нас иногда понимали. Научимся кланяться, дети мои.
Любимый вопрос.
Да.
А вот этот мужик, который тебе сказал, что вы не опасны,
да.
Вы смешны.
Да.
Он, как бы сказать, толковый был?
Ты себе... Он меня потряс тем, что он наизусть читал целые куски.
Гад.
Из моих стихов.
Гад.
Целые куски. И говорил, послушайте, прекрасные стихи, говорил он мне. Они замечательно будут звучать за границами нашей родины. Юрий Борисович, ведь вы же ненавидите эту страну, говорю.
Типа валите отсюда?
Да. Он говорит, послушайте, давайте договоримся спокойно. Смотрите, я вам обрисую, что вас ждет. Мы вас лишим диплома. Вы не найдете работу. У вас не будет ни семьи, ни жизни.
В Екатеринбурге еще.
Да, в Екатеринбурге. А я совсем пацан, я закончил институт. Он говорит, есть альтернатива. Хотите, вот я лично устрою для вас отъезд в Израиль? Там прекрасно это будет слушаться. Он говорит, ну подумайте сами, ведь вы же развратник. Я говорю, Он говорит, ну как можно жить в отечестве, которое ты ненавидишь? И знаешь, и вокруг его лысины образовалась радуга.
ангел.
Это потом я понял, что я заплакал от обиды. А так мне показалось, что радуга. У меня, кстати, есть про это стихи. Вот я сейчас эту строчку сказал. Ай-яй-яй, сейчас я и найду, да?
Спокойно, спокойно, все хорошо.
Я понимаю. Я просто... Вот, вот, я нашел. Вот я эту строчку зацепил. Я хочу, можно я прочту?
Нужно.
Да. «Вторя Бродскому» называется стихотворение.
Эк ты.
Ну, так я же... Иосиф Александрович, разве я оставлю в покое? «Я живу в государстве, которое ненавижу. Презираю себя за потворство судьбе мерзавки. И пока, надрываясь, душа наживает грыжу, я сижу во дворе на загаженной напрочь лавке. Я испачкаю брюки в итоге пустых раздумий, и посыплет мне лысину тополь какой-то дрянью. Я давно не встречал человека меня угрюмей. Я стремлюсь, очевидно, к предсмертному состоянию. Я уехал бы завтра, а может быть и сегодня, но повязан любовью, как проволокой колючей. И скрипит под ногами колеблющаяся сходня, как по струнке последней скрипел бы смычок ползучий. И в бездонную пропасть бросаю я камень взора, и плывет голова по тупой круговой глиссаде, и, дрожа по ночам от неслыханного позора, я молюсь, как могу, о спасении Бога ради. О, придумай хоть что-нибудь, Господи всемогущий, мой пожизненный срок сократи хоть на месяц, что ли, чтобы успел я насытиться воздуха пряной гущей, что течет по холмам, посидевшим от вечной боли. Разреши мне, Творец, на морском берегу песчаном поклониться тебе, сотворившему камни храма, упиваясь словами, что на языке гортанном произносят небрежно праправнуки Авраама. Посели меня, Боже, так недалеко от сына, чтобы идти до него надо было одну минутку. Просто нервов моих перекрученная пружина не дает мне плясать под разлуки тупую дудку. Все я сделал, что мог для страны, где живым родился, чтоб внушать отвращение бродящим повсюду трупам. Я не брезговал ими, я с каждым из них водился, я их теплую водку закусывал тухлым супом, я над их анекдотами ржал, подавляя рвоту, я блудил вместе с ними и в карты играл запойно, и полвека ходил на учебу и на работу, понимая вполне, что веду себя непристойно. Ибо что за учебу и что за работу может предложить человеку помойная яма мира, где душа, будто крыса, соседнюю душу гложет и готовы мишени платить за аренду тира. Я продажную шкурой, расчесанной против шерсти, по брусчатке заплеванной радостно расстилаюсь. Унеси меня, ветер земной, наподобие персти, в лучезарную даль, по которой тоской умаюсь. Я свое отслужил, так пускай хоть за миг до гроба, для которого крышку уже покрывают лаком, ароматом своим пощекочет мне ноздри сдоба, что в еврейской пекарне с изюмом пекут и с маком. В той пекарне душистой, хозяин которой, взором натолкнувшись на взор мой, горячий и любопытный, вдруг детишек позвал, и они мне пропели хором незнакомый мотивчик, певучий, простой и слитный, и такой озорной, что не мог я не рассмеяться, и рукой им в ответ помахал, ускользая узким переулком, с которым теперь не могу расстаться, как не может Россия с наречием расстаться русским, на котором вороны на крик отвечают криком, и молчат, на котором иконы и подворотни, соревнуясь друг с другом, так кто же темнее ликом, устремленным с надеждой на выблетков черной сотни, что зубами хрустя рукоятки ножей продели сквозь свои кулаки, налитые свинцовой злобой, и гордятся собою, поскольку они пределе, и заняться готовы печальной моей особой, на загаженной лавке высиживающей мысли до скончания века, который плевал паскуда на смертельную бледность небес, что слегка провисли над моею могилой, невыкопанной покуда.
Блеск.
Спасибо.
Вот уж блеск. А, гостя с наступающим, Болтянский, спасибо за очередной бриллиант бардовской огранки, пишет Рашид,
спасибо,
из Канады.
Спасибо, Рашид.
Кстати, очень много нас почему-то сегодня из Канады слушают. Кроме того, спасибо вам из Балтимора. Благодаря вам живет Россия, а полковники все равно исчезнут. Вы классный на уровне Галича и Акуджавы.
Ой-ой-ой.
Ну, совсем разревелась? Спасибо, давно таких впечатлений не переживала. 9 лет назад от Акуджавы, пишет Настя. Сколько ж лет, Настя? Молоденькая, небось, совсем.
Ой-ой-ой.
Спасибо. Так, слушаю вас по радио, смотрю в телевизоре. Спасибо за программу и за песни. Это как Беранже, пишет Андрей, другой. Разбудили случайно, стал ругаться, а тут вы. Ругаться перестал. Стал слушать. Пойте, пожалуйста, и спасибо, Юрий из Екатеринбурга. Я напомню, что наш гость сегодня автор-исполнитель, поэт Юрий Хефиц. Мы сейчас сделаем перерыв на новости, ну, а потом продолжим, Юрочка, извини, петь и читать.
Слава тебе, Господи.
Придется. Но сейчас 3 минуты паузы.
Окей.
Юрий Хефиц у нас в гостях. 1:04 Вы слушаете «Эхо Москвы». Микрофон Нателла Болцанская. Мы продолжаем общаться с поэтом, автором-исполнителем Юрием Хефицем. Стихи хорошие, но мне, как представителю молодежи, новые формы нужны.
Вот.
Средства выражения. Озвучу расхожее мнение. Для меня с Высоцким умерло все бардовское.
Вот.
Так. И зачем... Так, в так, все хорошо. Что за танки двигаются в Москву? Ну, мы так точно не знаем.
Это не я.
Это не он.
Ты точно, абсолютно, да.
Ну, а песню спеть пишут. Евгений.
Я спою песню сейчас, только я не понимаю, как над хранилищем наркотиков могла быть деревянная крыша.
Ты меня спрашиваешь?
Нет, просто интересно.
Юра.
По моим представлениям, должна быть золотой.
Юрочка, я не хочу тебя огорчать, но ты сюда пришел не гостем программы «Не особое мнение».
Я понимаю. Все.
А гостем программы «Авторские песни». Все. Блестяще хочу у Хефица лечиться, пишет Лариса.
Нет вопросов.
Приходи ко мне лечиться.
И как там, и медведица, и кто там еще, я забыл.
Очень достойно и талантливо. Слушаем с ребенком. Спасибо. Рита и Марк.
Минуточку, пожалейте ребенка, уберите от...
Слушай, у них там белый день. Рита и Марк из Канады слушают.
А сколько лет ребенку?
Ну, я так полагаю,
может,
что
я нарушаю
совсем
закон?
Маленький. Я думаю, что совсем маленький ребенок, так
да.
Мне почему-то кажется.
Да. Марка пусть отдельно целуют. Да. Вот. И я вот так.
Прорвало.
Да, прорвало, да. Так что, петь песню?
Ну, по песню.
Былина. Ой.
Что?
Былина.
Хорошо.
Пуст, как река, и горяч, как кровь, бриты наголо, головы чащ. Небеса, разбазарившие любовь, достают просвинцованный плащ. Не снега полегли в роковом бою, не потопом брюхата ночь. Задыхаюсь от злобы, обиду пью, и не может никто помочь. Горе ты, родина, яма черная, рана рваная, острый скол, бьется в корчах дорога торная, что ни столб верстовой, то кол. Предан я, как Христос, спину стер крестом, высоко вишу, виден мне ад, где в огонь лист исписанный за листом, многотомные судьбы летят. Не полягу я, брат, в роковом бою, ни водой святой захлебнусь, души губы под душу придут мою, и плевать им, что я не боюсь. Кособочий вой, да мамачий хай, гой ты, Русь моя, берегись. Обернулась ты ведьмой мачехой, стань-ка матерью, обернись, вознесение час. Не минуй меня, запрокинутся головы в мах. Горизонт аорта рванет звеня, и споткнется планета в потьмах. Не поляжешь ты, нет, в роковом бою, не заляжешь в холодный ил. Все скользишь на краю, как в чужом краю, и родную речь позабыл. Не оставь меня, ох, да не покинь, помоги разок подсоби. Гой ты, гой же ты, гой ты, Россия синь, светлым ангелом
Воструби, воспари, воспрянь, воззови, восстань. Тесен сердцу погост другой, слышь, маманя, встань. Поднимись, мамань, кой ты, кой же ты нужен, кой.
Молодец. Молодец.
А под оркестр бы это спеть, Нател?
Ну, все впереди.
Ты думаешь?
Конечно.
Ловлю на слове.
А куда я денусь?
Отлично, отлично.
Сижу, слушаю, балдею. Первый раз я вас услышал на кассете в далеком 90-м. Вы тогда выступали под псевдонимом Бори Берг.
Да, да.
Олег,
да,
из Саратова.
Да, да, да.
Ёлки-палки, да, сильно. А текст можно, пишет Кэт?
Можно.
Радистка.
Ну, что?
Блеск, а вот зачем было их водку закусывать тухлым супом из мессианства?
Что подавали?
А можно было пшенку чаем с малиной запивать, с другими, пишет Людмила.
У нас разные рестораны.
У нас разные рестораны. Ну что, продолжаем. Я даже не знаю, что у тебя
поем?
Просить.
Нет. А...
Юр, не знаю, что просить.
Не знаю, что, что просить.
Любой каприз.
Тогда можно я прочту?
Нужно.
Отлично. Братья Карамазовы.
Ох,
а не больше, не меньше.
Да.
Сейчас только немножко переведу.
Ты глоточек
возьми. Не-не, было. А это вода, да?
Да.
Ой, боже мой.
Яр, так не подставляй.
Что ж такое-то? Я думаю, что-то без закуски так идет, оказывается, вода. Итак, братья Карамазовы. Страну изломанную, страшную, страну с глазами больше блюдца, где даже любят в рукопашную, не то что ссорятся и бьются. Страну, что мною ненавидимо уже до ума помрачения, мне предпочесть придется, видимо, иному пункту назначения. Пусть в этом пункте ночи звездные и ослепительные рассветы, пусть в нем деревья многогнездные в листву роскошную одеты. Я там, где деньги одноразовые, где смерть лишь повод к переезду, поскольку братья Карамазовы мои соседи по подъезду. Одной мы нянчены разлукою, одной баюканы тоскою, не зря Алешу я аукаю, дивясь, как кровь течет рекою. И неспроста топлю в пол-литрия, укладываясь в два стакана, пустое бешенство Дмитрия и злую логику Ивана. Томится Смердякова душенька, отца убийства искупая, и все кричит в подушку Грушенька, чья горяча слеза скупая. И, в общем, мало интересного узнает тот, кто угадает, за что за симу бессловесного вина извечная терзает. И Божья воля нас покинула, и стая бесов возлюбила, и сколько б тысяч лет ни минуло, все будет так же, как и было. Ни кочевые, ни осевшие, пустыми молимся словами, и желваки, окаменевшие, на скулах ходят жерновами. Друзья мои угрюмоликие, мои подельники-погодки, все инквизиторы великие нам не годятся и в подметки. Кто по Тверской, а кто по Невскому, живя привычно из-под палки, мы все вернемся к Достоевскому, прописанному в коммуналке.
Вот, между прочим, хотела тебе задать по твоему рассказу в первой части вопрос. А, знаешь, ведь когда он тебе говорил, что мужик, давай вали отсюда, мы с тобой знаем огромное количество людей, которые за желание уехать садились.
Но это было другое время. Тогда в Екатеринбурге была волна. Тогда было так называемое дело 600, когда ночью студенты химфака УПИ изобрели краску особую.
Ага.
Ну, это химфак УПИ, да? Это один из ведущих университетов вообще страны тогда был. И сейчас остается, я надеюсь. И написали этой краской на памятнике Ленину на площади 1905 года на трибуне написали «Свободу политзаключенным». И эту краску, а КГБ был рядом на Вайнера 4Б. Ага. Рядом буквально. И ничем не могли, ни серной кислотой, ни слюнями, ничем не могли. И в конце концов они пригнали писькоструйную машину, которая вот этой, значит, струей из письки, да, она все смыла. Ну, песком я имею в виду,
Поняла, я поняла.
Я оговорился. Мне 58 лет, у меня...
Маразм.
У меня дикция. Ну, маразм за само собой.
Понятно,
у меня и дикция еще. И, значит, пескоструйная вот эта машина, все смыло. И они начали копать, очень быстро накопали и арестовали 600 человек. Да. Тогда замечательных интеллигентных ребят, часть из которых, как я тебе рассказывал, погибла в мордовских лагерях,
угу.
часть села в тюрьму, часть покончила с собой, а часть уехала в Израиль. Причем вот, это вот, вот этот вот отъезд был инициирован и организован вот этой же Вайнера 4Б.
Ага, понятно.
Вот. И вот, вот это было время такое, когда он мне говорил, хотите вот под эту волну, так сказать, вот. Я вижу, он говорит, вы не из этих 600, вы одиночка, вы мне смешны, вы понимаете? Вы думаете, вы что, вы страшные стихи пишете, да? Вы что, песни страшные пишете? Вы смешной, он говорит.
Ужас какой.
Потом стал говорить, а как, вот вы же доктор, вы же представляете, а я вот сейчас в отделении психиатрической экспертизы, а... Я из последних сил так шучу, я говорю, так я же доктор, там у меня друзья все.
Uh-huh.
Он говорит, и что они вас, не в розетку воткнут? Вот такой же разговор, понимаешь? А я молодой парень, мне страшно было так, что у меня вообще ресница на ресницу не попадала.
Uh-huh.
Знаешь, кончилось все это действительно плохо. Мне, значит, меня чуть не лишили диплома.
А что значит чуть, а за что?
Я не помню статью, но... изготовление и распространение материалов,
а, порочащих,
значит, авторитет советской власти
190.
И руководство, ну, какая-то вот,
190,
да.
часть вот. Первая, если да. я ничего не путаю, я думаю, что...
Да. И мой ректор Василий Николаевич Климов, мир его праху, о мертвых или хорошо, или очень хорошо. Вот. Значит, он сказал, я врачей для Израиля не готовлю, пошел вон. Я говорю, Василий Николаевич, я диплом. Он сказал, пошел вон.
Вон это куда?
Ну, на улицу. Я вышел, думаю, господи, что же мне делать-то, да? И я пошел вот просто недалеко от института медицинского, был стадион.
Так.
А в стене стадиона было, значит, было учреждение, без которого большой спорт невозможен. Пивная.
Так.
Прямо в стене стадиона. Mm-hmm. Я пошел туда, естественно, ко мне было еще идти. И стал думать, господи, что же мне делать-то? Я закончил институт, диплома нет. Как я на работу? Чего? Где? И вдруг я вижу, как стоит мой друг, один приятель, и говорит, послушай, на тебе лица нет, ты болен? Я говорю, вот у меня такая история. Он говорит, ты пиво уже пил? Я говорю, нет. Он говорит, пойдем со мной.
Угу.
Отвел меня недалеко в юридическую контору, где сидела, я из этических соображений, не стану называть фамилию, имя, отчество, где сидела неслыханной красоты женщина, седые волосы копной.
Угу.
Да? Под черным таким, где она достала это платье, вообще в Свердловске, я не знаю, да? Под черным платьем вот эти все, значит, архитектурные, да, вот эти формы выдающиеся, да? И такой пронзительный взгляд, жгучих черных глаз. И он, значит, говорит, вот мой друг, она говорит, что случилось, мой мальчик? Я сел и заплакал, она говорит, ну, на... Ну, что такое? Мама умерла? Я говорю, нет. Папа умер? Нет. Она говорит, остальное поправимо. Что случилось?
Угу.
Я говорю, мне не дают диплом. Кто? Она говорит, значит, а за что? Я говорю, за... Она говорит, а ты был под судом? Я говорю, нет. А было какое-то дело? Я говорю, нет. Она говорит, я тебе сейчас что-то на бумажке напишу, ты иди в институт сейчас и ректору покажи.
Угу. Ну?
И она пишет что-то на бумажке, говорит, но не смотри. Нехорошо, некрасиво. Я вышел с этой бумажкой. Первое, что я сделал, вот. Слушай, там стояли странные слова. Номер статьи и буквы КЗОТ.
Ага. Статью не помнишь, конечно?
Ну, никогда. Слушай, я ту-то статью не помню, по которой, да.
Так,
короче, я с этой бумажкой иду в медицинский институт, а ректор выходит. А он здоровый, вот такой краснорожий, здоровый. Я говорю, а я маленький такой. Я говорю, Василий Николаевич, он сказал, пошел вон отсюда. Я говорю, Василий Николаевич, вам письмо от юриста. Сказал, какого еще юриста? Я говорю, это адвоката. Ты что, адвоката уже нанял? Я говорю, нет, я просто посоветовался. Дай письмо. Я дал письмо, он открыл. Тут нет у тебя, вот эта кружка, она какого цвета?
Красного.
Вот она белая по сравнению с тем, какая стала рожа у него.
Угу, понятно.
У него стала черная рожа, он сказал, иди к секретарю и забирай диплом. Только расписаться не забудь.
Угу.
Я пошел к секретарше, взял диплом, и я думал, что все кончено. А только все началось. Я на работу устраивался. Не хочу сказать как.
Угу.
То есть, вот знаешь, к чему я это все рассказываю, да? К тому, вот кто-то написал, эти песни нельзя писать не сидя.
Не
сидел я.
Угу. Только просто, как, ну, это, в облегчении. Ну, сидел лайк.
В воображении сидел, да.
Юрий, потрясающие песни, стихи. Да, вот с таким доктором счастье работать, пишет медсестра Анна из Москвы.
Спасибо.
Братья Карамазовы, респект. и уважуха, автор видящий и жжет. Кстати, простите, какое у вас образование в Свердловске? Вы упийский, надеюсь? Да не упийский.
Нет, медицинский.
Медицинский он. Да благословит вас Господь. Ой. Татьяна из Сингапура.
И вас. Боже мой, Сингапур. Есть такое?
Да. Спасибо за великолепного душераздирающего гостя. Жаль, что наш народ еще не дорос до такого уровня поэзии. Им все Трофимова да Киркорова подавай. Да ладно
вам?
Да,
ну при чем тут вот именно?
Низкий поклон, творческого долголетия. Вот что надо слушать, читать, а не тратить время на мыльные сериалы. А в сети есть, спрашивает Ольга?
Есть. Берглога.ру.
Берглога.ру. Вот сайт. Эти вот тексты есть в сети?
Да.
Отлично.
Только их там искать надо. Ну, там же много их.
А там есть, да.
И там роман даже мой есть, эпитафия.
А, роман...
Я же роман написал.
Это было смертоубийство.
Да.
С моей стороны, потому что Хефец мне подарил этот роман.
А ты слушала, что ли?
Юр, нет.
А ты читала его?
Нет. По уважительной причине. Да. Потому что ты мне его подарил в формате MP3.
А он тебя не читает.
А у меня в автомобиле читает только CD.
Да, да, да.
Никак нельзя, как это, отформатировать.
Ну, вот говорят, можно. Но это же знаешь, как это, и кто это, и вообще.
Ну
я
что?
Счастлив, что это вышло. Так, стихи можно почитать?
Нужно.
Прекрасно. «Адрес» называется стихотворение. Всем почтальонам Российской Федерации посвящается. В живодерне, в келейной клетке, где бежит по железной сетке, отделяющий свет от тьмы ток высокого напряжения, бьющий до головокружения и иссушающего умы, друг на друга рыча и лая, заходясь, как дворняжья стая в хриплом визге бессонных свар, вырывая кусок из пасти у соседа, скуля от страсти источающий перегар, подчиняясь петле до плетки, до орущей приказы глотки, ожидая, что каждый час оказаться последним может, позабыв, что на воле прожит срок немалый любым из нас, присмыкаясь пред сторожами, что когда-нибудь с нас ножами равнодушно 7 шкур сдерут, сна лишившись давно от страха, став прижизненно горстью праха в паутине душевных пут, оголтело топча друг друга в том углу, где гудит упруго коридорный сквозняк тугой, дверцей хлопающей со злобой, всей компанией плосколобой, испуская голодный вой, мы единым живем народом, под отеческим небосводом, славословя вовсю псаря, что в обмен на жратву и воду попросил нас отдать свободу. Мелочь, собственно говоря, безделушку, пустяк, забаву, вкус, утратившую приправу, колокольчик, оговорок, погремушку да закорючку, хитро выделанную штучку, искры смысла меж створок, строк, шутку, выкрик шальной, остроту, про 8-ю в октаве ноту непрекаянное словцо, жест, усмешку, намек неясный, да морщинку в портрет прекрасный, превращающую лицо. Нам теперь ничего не нужно. Мы живем хорошо и дружно, нам завидуют все толпой. Хочешь в гости? Мы рады другу. Адрес тот же. Иди по кругу. Тот, который 9-й, твой.
У нас в гостях Юрий Хефец. Буду зубрить ваши песни. Вы гений.
Ой-ой-ой.
Казань.
Ну... Я бы очень благодарен Казани, но живых гениев не бывает.
Спросите у вашего гостя, видит ли он свои песни в рок-обработке, как, например, у Шевчука. Сильные тексты и мощная музыкальная динамика.
Да я, ребят, вот я честно скажу, я не буду кривляться. Я сплю и вижу, как я стою на сцене. Ну, не надо, как у Шевчука, такой замечательной группы, ну, не надо. Ну, поскромнее. Я даже знаю состав.
Я тоже знаю.
Мне нужен аккордеон, мне нужна гитара, мне нужны хорошие клавиши. Даже ударник уже не нужен, потому что в хороших клавишах он есть.
Ага.
Ну, 3-4 человека.
Или один Александр Марченко.
Ну да, Саша это вообще.
Чтобы его только было 3.
Ну только надо приделать к нему 12 рук, да, чтобы он играл. Да.
Вот уж действительно бард. Играет слабовато, поет не лучше. Подожди. А как за душу задевает? Влад из Торонто. А что
Влад,
ты смеешься?
Спасибо. Ну, классно, Влад, сказано. И правда, что и не играю, и не пою.
Протестую, горячо воскликнул Бегемот. Достоевский бессмертен. Лучше петь. Как он квиз...
Бару? Относится?
Там написано к Висбергу. Я долго изучал.
Висберг.
Висберг.
Я хорошо очень.
Юрий, вы упоминали ваш роман «Эпитафия». Я слушал его на айфоне. А есть у вас еще что-то из такой же прозы? Будет ли для айфона?
Есть повесть «9 дней, 8 ночей».
«Печальнее на свете»?
Нет, она самая, не, она очень, да. Но я не могу ее пока напечатать по этическим соображениям, потому что, чтобы ее напечатать, надо менять имена. А если я меняю имена, она теряется для меня.
Ага.
Поэтому я не могу пока ее напечатать. Но, может быть, когда-нибудь...
Пока еще все живы.
Ну да, слава богу, там все живы. И, ну вот, вот... Кто это сказал? Я никогда не напишу мемуары, потому что я смертельно боюсь обидеть любимых мною людей. Кто это сказал?
Не помню,
кто это сказал. Ну, кто-то сказал, да.
А, ну что, выполняем просьбу господина Ронина?
Что такое? Что за просьба?
Лучше петь.
А, да! А ну, только они, понимаешь, один говорит не пой, другой говорит пой.
Да, вам не угодишь.
Вам не угодишь. Помнишь, да?
Помню.
Вам нравится.
Помню, хорошо помню. Как называется-то?
Тир. Песня называется «Тир». Идет стрельба на перевой, в ударе снайперы, как видно. Судьба мишени незавидна. Хозяйк тира, дай отбой. Но разве ты меня поймешь? В своем спокойствии привычном тебе, конечно, безразлично, кому ты пули выдаешь. Вот и мальчик, он приклад обнял вполне всерьез, ему в привычку. Он целится в математичку, за тройку в четверти попал. Вот клерк, звезд с неба не хватал. Всему виной подлец начальник. Из тех кричальник, матюгальник, паскуда, чтоб его попал. А вот старик, он точно знал, кто враг, кто друг, а нынче эти перемешали все на свете. Эх, нет хозяина! Попал! А вот и женщина. Стоят в глазах непролитые слезы, дрожат непрожитые грезы. Итог: три промаха подряд. Идет стрельба на перебой, в ударе снайперы, как видно. Судьба мишени не завидна. Хозяйк тира, Бог с тобой.
Такое ощущение, что это старая вещь.
Да!
Правильно понимаю?
Да, 89-й год.
Очень хорошая вещь. Тоже, но старая, но другой, другой Хейфиц. Надо же, как интересно. А ты сам, кстати, как отличаешь старого от нового?
Нет, я не отличаю старого от нового. Просто я отличаю Хейфица от Берга.
Так, и чем они отличаются?
Они отличаются, то, что поет Берг, никогда бы не позволил написать и спеть Хейфиц. Никогда.
Это, Юр, это да. Вот как сказать.
Ну, это для меня, Нател, я же не могу это сказать, что вот всем это, да?
Да.
Но сам я внутри, вот, значит, да, значит, внутри. У меня, кстати, вот в эпитафии в романе они впервые сошлись.
Угу.
Вот Хейфиц и Берг, они сошлись, они согласны были в этом романе впервые, пожалуй, в жизни.
Угу.
Вот.
Тяжело вам.
Мне?
Уживаться.
А, нет, хорошо.
С Бергом.
Хорошо. Тяжело было бы, если бы это шизофрения была. То есть, если бы они друг друга бы не принимали. А они друг друга прекрасно принимают, поэтому ничего такого.
Все хорошо.
Да.
Ну, хорошо, читаем, поем,
да,
говорим,
читаем.
Что делаем.
Замечательное стихотворение, которое обрадует всех тех, кто уже хочет, чтобы я свалил. Называется «Эмигрант». Когда... прижатый фактов суммою к черте плачевного итога, я сам себе страну придумаю, где проживу еще немного. Когда терять мне станет нечего, и одиночество попросит, чтоб я пообещал беречь его, пока оно меня не бросит. Когда с пожитками убогими, простившийся без сожаления, таможенниками нестрогими пропущен буду словно тенья, когда на новом месте жительства затеет сердце по привычке в режиме тайного вредительства к рассудку подбирать отмычки, когда, скукожившись от бедности в своей хибарной комнатухе, лица не замечая бледности и находясь всегда не в духе,
Я обрету свое призвание служить примером грозным краха тем, от кого одно название оставила волчица страха. Тогда стихи мои забытые начнут читать, трясясь от боли, все, и небитые, и битые, все, и в неволе, и на воле, все, и великие, и малые, и силачи, и доходяги, и победители усталые, и развеселые бродяги, и царь, ни в чем нужды не знающий, и нищие, что сбились в стаю, а я, незримо умирающий, об этом так и не узнаю. И буду думать, как положено, тому, кто был корнями тонок, что все по полочкам разложено в судьбе моей уже с пеленок. И грех надеждам голубятницам все помнить про свои уловки. И нынче, как всегда по пятницам, на рынке фрукты по дешевке.
Молодец. А это какого периода?
А это вот год назад.
Это недавно.
Да, это совсем недавно, да.
Это уже...
Это недавно. Вот. Я, знаешь, можно
я...
Я ищу, я хочу... Вот я нашел. Я нашел два стихотворения, которых хочу прочесть, если ты позволишь вот не петь, а читать сейчас.
Ну, позволю, конечно.
Ну, хорошо. Так.
С трудом, конечно, но
да,
придется
я понимаю.
Позволить.
Да. Тогда стихотворение, вот мне кажется, оно актуальным. Называется «Триумфальная площадь».
Mm-hmm.
Да. Вот, кстати, это вот 29 января 2010 года, год назад написано.
Ну, да.
Я схожу на Триумфальную площадь, посмотреть, как Маяковского вектор в плоскость неба, не придумаешь площади, упирается, как в лагерный сектор. Ходят тучи, будто зэки по кругу, ходят молча, ибо биты недаром, только буркнешь полсловечка друг другу, рухнешь замертво под грома ударом. Жжет луны прожектор серые спины, звезды стынут огоньками бараков, что затворами скрипят карабины, что хрипят вороны, звук одинаков. На незримых вышках бесы в тулупах, суета хрустит морозно-тревожно, пляшет страх на пробегающих трупах, ведь живыми нас признать невозможно. Я схожу на Триумфальную площадь. Я в просвете предзакатном увижу, как свою рубаху дьявол полощет, взбаламутив кровянистую жижу, будто снова знамя красное реет над качающимися головами. Злоба рабская, она не стареет, только круче каменеет с годами. Как к стене тюремной пальцев костяшки сердце ребром все долдонит упрямо. Сколько бегать нам в собачьей упряжке по указке вертухая и хама. Только толку-то от этой долбежки. Не нужна нам никакая свобода. Мы — поклонники жратвы да одежки. Мы — отвальная пустая порода. Не лицо на нас сидит, а личина, что любому подойдет человеку. И несчастье наших вечных причина в том, что счастье наше с нами от веку. Были бы рядом фараоновы мощи, да на печке бы почаще валяться. Я схожу на Триумфальную площадь. Просто так. На полчаса прогуляться.
Хорошо. Читаю упреки и подозрения. Mm-hmm. Не надо петь, лучше декламируйте. Звучите отлично.
Я согласен.
Но вот песня «Попал» отличная просто. И настроение улучшилось. А где ее еще раз услышать можно?
Наталья, можно я быстро расскажу одну? Это вот...
Можно я отвечу?
Да-да-да, прости.
Уважаемый. Все очень просто. В любой момент, когда вам понравится, открываете архив сетевизора, находите передачу с Хейфицем,
да,
и слушаете «Здоровье».
И также полезно скинуть на диск.
Так,
я хочу рассказать... А, извини.
Давай. Давай, продолжай.
Я забуду. Когда он сказал, вот эта песня очень хорошо, да? Когда вот я начинал свою концертную деятельность в Ижевске в концертной бригаде, я написал вот эти два альбома «Бытовуха» и «За рубеж», и у нас всю концертную программу принимала комиссия Ижевской государственной филармонии.
Ага.
И во главе ее был человек, имени, и я его и фамилии поэтическим соображением называть опять не буду, вдруг он живой, да?
Так.
Да, и он... И там, значит, каждого, значит, поднимают, идет разбор, этот. И вдруг он говорит: «Буризберг». А он с таким акцентом: «Буризберг». Я говорю: «Я». Он так смотрит на меня и говорит: «Ак, встаньте». Я встал. Он смотрит на меня и говорит: «Борис, песни ваши фухабные».
Текст ваш отвратительный, слушать вас невозможно. Но вот там у вас в одном месте, ну, очень хорошо.
Да, Юра, это был большой комплимент. Так, стихи, вторая свежесть, песни отлично. Супер, найду в сети. Мне подобное творчество чуждо, я обычный диджей. Но тем ценнее мой комментарий. Пишет твой земляк Алекс Калаверин из Екатеринбурга.
Да, согласен.
Юрий, вы знали, что Бродский охранял дачу Берга, спрашивает Лариса.
Первый раз слышу, но это меня просто повергает в какой-то шок. Как им с этим справиться сейчас?
С тухлым
супом. Я делаю вид, что я сижу на стуле, но вообще хочется упасть.
Уже взлетает. Юрий,
тухло, кто?
После тухлого супа восхищаются. Приезжайте к нам в Торонто, не пожалеете. Мы вам два концерта устроим. Один Бергу, другой Хейфицу.
Я таки открою вам один секрет, и только что оттуда.
Так. Дай споем.
Давай.
Чуть-чуть.
Да, конечно. Я очень даже... Сейчас я спою. Я просто... Вот, ну, правда, ребят, все, кому не нравится, как я пою, вы меня простите. Но я вот... Ну, я пианист.
А мне нравится.
Извини. Песенка Тиля.
Полдень июньский, а солнце заходит, дым пропитал золотую парчу. Мудрый палач от костра не отходит, вот и послушен костер палачу. Скрипнет душа потаенную дверцей, ведьма немая под пыткой вскричит. Пепел класса стучит в мое сердце, кажется пеплу, что сердце стучит. В небе вечернем звезда каменеет, вкрадчивым смрадом несет от земли. Это не вера в душе пламенеет, это не душу за веру сожгли. Не распинает толпа иноверцев, не пулемет в бабьем яре стучит. Пепел класса ворчит в моем сердце, кажется сердцу, что пепел ворчит. Утро встает и на запад уходит, стражник ушел с головой в воротник, злоба косою на камень находит, если простит палача еретик. Ненависть соль запекает на перце, делай, что должно, как заведено. Пепел класса стучи в моем сердце, чтобы себя услыхало оно. Пепел класса стучи в мое сердце, чтобы себя услыхало оно.
Хорошо. Старое или новое, опять же?
Новое.
Хорошая вещь. Одно слово там, конечно, не понравилось.
Да и... Спасибо, Бог, что одно.
Одно не понравилось. Ну, все остальное понравилось.
Ну, вот там в одном месте у вас, ну, очень
хорошо. Ну, вот там в одном месте у вас очень неудачно. Так, а как наш герой относится к произведениям искусства? Типа,
какого?
Жил-был пес, ежик в тумане, армянские сказки. Бред. Так, боже, почему такие люди вне России? Так такие
почему
люди в России.
Да,
все вы, все вы не поняли.
России-то?
Здесь он, тут.
Да.
Замер, слушаю вас стоя.
Не надо, голова закружится. Надо взяться за жену. Жена всегда поможет, когда кружится голова.
Юр, вот да. Не знаю, как ответить на совершенно изумительного идиотизма вопрос, который пришел.
Ну что, там про национальность, что ли?
Не просто.
А что
знаешь,
такое?
Вот как ты думаешь, сколько раз я с начала программы объявляла, кто ты такой и откуда, вот что ты сегодня в эфире? Ну, несколько раз говорила,
очень
да?
много, ты знаешь, мне даже неловко. А что, он спрашивает, кто я такой?
Нателла, ваш сегодняшний гость еврей, ну, серьезно.
Ну, серьезный еврей.
Абсолютно серьезный еврей.
На 200%.
Да. А так, но главное, что это вот единственное, что вас заинтересовало, я поняла.
Ну,
продолжайте,
ах, да.
Юрий Борисович.
Я хочу прочесть, я вот говорил о друзьях своих, которые, к сожалению, многие из которых ушли. Можно я маленький реквием им прочту?
Можно, конечно.
Да. Это такая баллада, называется «Шестидесятник».
Ох.
Да. Проклятые шестидесятые, первопроходцы кривопятые, ослепшие поводыри, лжецы обманщики завзятые, мной в детстве в атаманы взятые, по дурости, черт повери, зачем избрали вы манеры у меня своей дурманить верою? Мол, глянь, уже не так темно под небом, что свинцом покрытое давно не дышит, как убитое, напоминая больше дно. Зачем шептали вы, проказники, что нынче пробил час в заказнике души вселенской заглянуть, что больше нет плода запретного и слова чистого, заветного, к свободе не захламлен путь? Шестидесятые, прекрасные, звенящие, предельно ясные, так прав да и взятые в кольцо, что не выслушивались мнения, что зло, вне всякого сомнения, покажет вновь свое лицо. Шестидесятые сладчайшие, дороги торные кратчайшие, маршруты по прямей стрелы, шестидесятые открытые, сквозь кровь и слезы в мир прорытые, на зло, на пластование мглы, ветра любви, вода прозрения, смывающая подозрение, простые, ясные дела, прощение и покаяние, как тихое напоминание о тех, кого земля взяла, молчанье скорбное солдатское, принятье безраздельно братское всех, кто под корень скошен был, и беспредельные иллюзии, как при последствиях контузии у отправляющихся в тыл. Шестидесятые, далекие, незримо легкие, глубокие, дрожащие струной дождей, приоткрывающие форточки, показывающие черточки вождей, похожих на людей, сугробно-снежные, ручьистые, неописуемо лучистые, баюкающие в тиши. Шестидесятые, безбрежные, вы рубежи надежды нежные, вы родина моей души. И в том, что я сейчас старухою над вековой своей прорухою трясу седою головой, я вас одних виню, разбойники, вас, что зачислили в покойники меня, хоть я пока живой, вас, что забыть решили заживо по воле равнодушья ражего меня в плену больной земли, вас, оказавшихся бесстыжими, вас, клоуны, что были рыжими, да быстро в черные пошли. Шестидесятые, проклятые, вы хуже, чем колонны пятые, вонзающие в спину нож из-за надежного укрытия тем, кто до этого события с тобой не знался, сердце дрожь. Шестидесятые, убитые, крест-накрест досками забитые, что окна в брошенном дому. Вы сиротой меня оставили, вы позабыть меня заставили, уменье видеть, что к чему. Я, ничего не понимающий, под солнцем ненависти тающий, каленой зависти слуга, плывут мои былые чаяния по речке тихого отчаяния, что лижет злобы берега, и лишь под утро сны тревожные меня бросают в невозможные объятия тех далеких лет, где папа часто улыбается и скрыть соседка не пытается, что ей вернули партбилет.
Доказывает одну грустную истину стихотворения, что прелесть и ужас любого времени в окружающих или уже не окружающих нас близких людях.
В нас.
Знаешь, есть такая великая, на самом деле, книжка, которую очень мало кто читал, написала ее Алла Гербер, которая ныне сопредседатель фонда «Холокост». Книжку я эту обожала задолго-задолго до того, как я познакомилась с Аллой Ефремовной. Она называется «Папа и мама». Все очень просто. И там есть замечательный совершенно эпизод, какая-то родственница, дальняя медсестричка Жанна, которая прошла огонь и воду и всю свою оставшуюся жизнь мечтала о том, как кто-то придет, возьмет ее за руку и уведет в счастливую жизнь на войне. Потому что она была молодая и счастливая. Все.
Ну, да, понятно.
Ну, продолжай.
Мне папа это рассказывал, да. Я чуждый всякого спорта человек. написал блатную балладу под названием «Альпинист».
Боже мой.
Вообще спорт ненавижу. Ну ладно, да, да. «Альпинист». Да, можно, да, Мат? Можно?
Ну, можно,
не,
конечно.
Не, ну ты занята. Я не хочу тебе
мешать. Я тебя, как это,
ты
я пишу под тебя оперу.
Мама.
Юрочка.
Опера в каком звании?
Я тебе об этом говорила с самого начала, что я на тебя заполняю ведомость.
Уже никто никуда не идет. Итак, альпинист. Мой дружок альпинист, ну а он не брехун, мне рассказывала тысячи раз, как однажды побывала наверху, да на самом верху. И теперь, что ни день умирает от жажды, он кричал, не спасут, мол, ни водка, ни квас. Так кричал, что испытывала сладкую дрожь я, а вернулся-то зачем? Ну а как я без вас? Кто остался внизу, кто застрял у подножья гор? Горы, не то чтобы рылиться в пуху, только шо же вы все прячетесь за облаками, видно там, а наверху, да, на самом верху вниз смотреть, что пустыми трясти кошельками там поет, заливается солнце труба, света не застит начальника морда бульдожья, ну а те, что внизу, а видно им не судьба, видно век вековать суждено у подножья, но прислушайтесь. Слушайтесь, петь неохота трубе, из ущелий доносится злое пыхтенье. Это мы, кто-то в связке, кто сам по себе, совершаем упрямо свое восхождение. Ты сорвался, споем тебе вслед по стиху, и подхватит напев дикий ветер с востока. Эй, вы там наверху, да на самом верху мы ползем, чтобы не было вам одиноко, мы здесь пьем ядовито-зеленый тархун и жуем то ли блинчики, то ли бумагу. Ну а там наверху, да на самом верху, вина редкие хлещут стаканом, как брагу, и трусы на пуху, и манто на меху, что не щипчики, то зарубежная марка. Может быть, и не весело там наверху, но и нам в подземелье приходится жарко. Альпинист мой, скажу тебе как на духу, ждет вершина тебя, мне пора на верхушку. Посижу наверху, да, на самом верху напоследок, порадую маму старушку. У людей на слуху, у небес на смеху, поиграю я в прятки с бесстыдною ложью. Но и там, наверху, да, на самом верху не забуду о братьях своих у подножья искупление. Найдется любому греху, дайте срок, я сумею во всем разобраться и вернусь, расскажу вам, как там наверху. Да, ребята, на самом верху, да, на самом верху. Ниже некуда, братцы.
Знаешь, про что думаю? Во-первых, напомню еще раз, что у нас в гостях Юрий Хейфец, если вдруг кто... А потом, есть у меня такое подозрение, что, Юрочка, людей ты не любишь.
Нет, минуточку, я люблю больных.
Так.
Это я совершенно точно говорю.
Так.
Если, кстати, вот доктор любой скажет, если больных не любить, врачом работать нельзя.
Угу.
Во всяком случае, в России это точно.
Так.
Вот. А здоровые мне не попадались пока. Поэтому людей я как раз, Нателла, очень люблю.
Ну, не в массе, Юр.
Нет, люди в массе не бывают. В массе бывает толпа. Как это?
Просто уж больно нежно на тебя реагирует наша дорогая публика. Я очень тронута.
А какая часть, женская или мужская?
Ты знаешь, всякие, да.
Да.
Ага. Уважаемая Нателла, спасибо вам и вашему гостю. Приехал к дому и не выхожу из машины. Жалко пропустить.
Слушайте, можно убедить...
Артак, дорогой, да. Все можно по интернету послушать. Но спасибо вам великое. Вот
не,
что...
ну правда. Не, ну это мужество страшное, сидеть в машине слушать.
А так, Вот 24-го я бы вашу поэзию послушал с удовольствием.
Опять? Что ж такое это за число такое?
Так, ага, понятно. Почему плачется на пепле класса? Где можно найти информацию о студентах-химиках? Книги, авторы?
Какую информацию? Какие книги?
Нет,
да это мои друзья были. Я сам эту надпись видел. Вы что, ребята?
Никаких книг.
Я в 4 утра специально.
Не кричи.
Ну как не кричать? Книги, авторы, Нателла. Где можно увидеть информацию о студентах-химиках?
Ну интересно людям посмотреть.
Ну,
они от тебя
напишет?
Впервые об этом услышали.
Кто напишет это? Это же...
Я знаю. Ну, вот он сидит.
А, ну так... Так тогда надо мне верить.
Надену кепку-смеляковку. Что-то тебе говорит эта строчка?
Виноват нет. Нет, ну кепку-смеляковку я знаю, что такое. Но кто написал эту строку, виноват.
Мурашки по коже от таких душевных песен и прекрасного исполнителя. Слушайте, опять Торонто. Что такое?
Вот
у тебя
любит
там
меня
гнездо,
за границей. Да, откуда ты знаешь?
А, дарю вам новогодний подарок. Лев Лосев, Меандр, новое издательство. Ларис, спасибо.
Спасибо.
Опять про студентов-химиков спрашивают. Ты не думаешь, что все так просто?
Я знаю, что все сложно.
Спасибо, легло на душу. А, обожаю, пойте, читайте.
Во, спасибо.
Так, есть такая музыка, которую можно слушать всегда, работая, занимаясь домашними делами, даже когда читаешь книгу. Она не мешает, идет как бы фоном. Вроде не слушаешь... А слышишь, так вот ваша музыка такая. Я не знаю, это комплимент или пакость самом деле.
У меня нет времени подумать, но все равно. Ну, хорошо, спасибо.
Вы свет для творческих людей. Вот. Слушай, я не могу больше столько комплиментов.
Не
прямо...
надо, дай лучше стихи почитать.
Да ради бога.
Есть одно стихотворение, которое я обязан прочесть. Я просто хотел очень его прочесть. Стихотворение называется «Вождь». Времени-то мало осталось, надо успеть. «Водицей, едучей, как щелочь, сочатся небесные своды. Летит феодальная сволочь пустынным проспектом свободы. Асфальтовые мостовые ковром расстелились с размаху. Базальтовые постовые теряют рассудок со страху. Прохожих сгоняет с обочин волна раскаленного ветра. Простор, что бывал скособочен, весь вымерен до миллиметра. Моторами попусту ноет покорных машин вереница, и матом полицию кроет застывшая в пробке столица. А этот, в своем «Мерседесе», прижившись калачиком тертым, находится в плотном процессе прямого общения с чертом. И бегают глазки-стекляшки, и рот будто щель для отмычки, и пальцы в сухие костяшки похрустывают по привычке. И лоб прорезает морщина, и плешь покрывается потом, и отблеск богатства и чина сменяется черным налетом. И знает хозяин державы, чье мясо жует втихомолку чудовище власти и славы, вздымая бугристую холку, пока за окном лимузина плывет, будто боль к изголовью, страна, расползаясь, как тина, набухшая горем и кровью.
Да уж. Как тебе живется с самим собой?
Хотел это прочесть. Трудно. Спится плохо.
Но это знакомо, это узнаваемо. Давай нам еще песню споешь.
Да, памяти Владимира Семеновича Высоцкого, если можно. Да простит он меня. На Ваганьковском поздняя осень, улетают последние стаи, гнет свое злого инея просить, алых роз лепестки прорастая. Целый мир затаился, как вымер, в непролазной глухой тишине. Не проснется Высоцкий Владимир, только в это не верится мне. Мы же знали всегда, он бессмертен. Ни в Москве, ни в далеком Париже не сумели ни боги, ни черти сделать так, чтобы пел он потише. Пусть, как прежде, в ночи озорует, да куражится черная масть тех, кто им нынче бойк торгует. Он успел в своих песнях проклясть. Хо!
ходу, думушки резвые ходу, слово за слово строчка родится, как любил он мечту да свободу, и теперь вот свободен, как птица, только крылья его не сгорели, кто подхватит их, кто допоет, долетит до единственной цели, и всю стаю подымет в полет. Надо будет, мы станем святыми, смерти нет для рожденного светом. Русский Гамлет, Высоцкий Владимир, кто ж теперь сомневается в этом? Вы нынче в строю с нами вместе, чтобы на главный вопрос дать ответ. Наши дети поют ваши песни, идут по туннелям на свет. Вы нынче в строю с нами вместе, чтобы на главный вопрос дать ответ. Наши дети поют ваши песни, идут по туннелям на свет.
Вопрос. Ольга спрашивает. Расставьте, пожалуйста, по ранжиру для вас. Это очень трудно, я понимаю.
Я попробую.
Галич, Акуджава, Высоцкий, Анчаров.
Кого Галич, Анчаров, Акуджава, Высоцкий.
Кого еще забыла?
Ну, я назову фамилию, имя и фамилию. Может быть, мало кто знает, и это очень жаль. Александр Смогул.
Ага.
Единственный в мире бард-импровизатор... Прекрасный
да,
поэт,
да,
чрезвычайно глубокий и никем, ну, почти никем, не понятый и не прочитанный. Mm-hmm. Крайне жаль.
Ну, к сожалению,
но,
да.
Саша, все впереди, я знаю.
Юрочка, времени остается совсем немножко.
Да.
Давай что-нибудь почитаешь?
Давай.
Стихи великолепные, класс, дома дети спят. Завтра, конечно, посмотрю, пишет Артак, спасибо. Мощно. «Бессонница» — это великолепно. Какая положительная энергия от вашего гостя. Автор идиотского вопроса о национальности. Начал слушать вас только что. Понравилось. Вот и спросил. Андрей из Тольятти. Андрей, спасибо. Спасибо. Большой респект. Супер.
Спасибо, ребята. Прочту напоследок стихотворение «Народ». 5 минут. По проволоке колючей, натянутой на авось, похмельной изжогой жгучей, прожженной с утра насквозь, раздетый или разутый, а может и так, ветрами давно продутый, прямо и на косяк, неграмотный и голодный, не верящий никому, насвистывающий модный мотив себе самому, размалывающий с хрустом зубами гнилыми мат во рту, где как будто дустом посыпали все подряд, по проволоке колючей, под куполом цирковым, который завис над кручей санамнезом вековым, не помня, как долго надо за воздух держась ходить, такими кругами ада, которых не начертить, с привычным уже прищуром накинув на страх узду, в далеком просторе хмуром ища хоть одну звезду, раскачкой невероятной распугивая ворон, притом никакой попятный вовек не кладя поклон, по проволоке колючей, что стонет за водосток, поскольку как потрох сучий в ней гоголем ходит ток, не зная опоры точек, не ведая ни шиша, и между молитвы строчек чисту блатной греша, и лапая бабу, будто постылую злую тьму, не нет, любя, а брутто, ссылаясь на Колыму, где норма сплошным замером втихую от кума шла, где мертвый в бушлате сером, где грунт, где одна зола, по проволоке колючей, никем не гонимый, сам, сплошной неохватной кучей, гораздой на пьяный гам, влюбленный в огонь да в плаху, да требующий всерьез, чтоб вздергивали с размаху, чтоб драли так уж до слез, что если на трон, так сходу, сдирая с им шкур подряд, показывая породу, где волк вурдалаку брат, чтоб если война, галимый шел махач, кровав да туп, такой он, непобедимый, бессмертный, как всякий труп.
Кошмар какой. Да, Юр.
Успел.
Тяжело тебе живется с самим собой.
Ну, зато долго, 58 лет все-таки.
Что ж ты так прицепился к этим 58 годам?
А это возраст, они же световые.
А, тогда да. Тогда да. Маша из Литвы, спасибо. Вот жжет. До Канады пробирает Рашид из Монреаля. Спасибо, Рашид. Ну, во-первых, ужасно здорово, что с того момента, когда мы с тобой последний раз виделись, написано все вот прозвучавшее, то, что новое. Во-вторых, замечательно, что ты взял все-таки некоторые старые вещи, потому что знаем мы вас, творцов.
Ну да, ну да.
Это называется вот это вот «я отложил», и все, до свидания, спасибо большое, больше никогда.
Не,
да?
Не, ну как.
Вот. В-третьих, надеюсь, что хоть одно из замечательных предложений, которые сегодня звучали насчет того, что вот вы выступите у нас, чтобы хоть что-то реализовалось. Потому что я знаю, как ты довольно спокойно относишься вообще к идее концерта. Более того, ты сам уже сказал, что ты сильно нервничаешь. Но, понимаешь как, вот люди, которые видят тебя по сетевизору, я очень рада за них. Та энергетика, которая капает вот ко мне... Я сижу через стол. Наверное, это в 10 раз больше того, что любит, люди эти видят по телевизору. А вот когда это все происходит на сцене, я помню, как мы с тобой же вместе выступали в политехническом, и я из-за кулис смотрела, как вот с этими слушателями твоими в этот момент можно было делать все, что угодно.
Знаешь, мне страшно мешает невладение инструментом. Вот было время, когда я за роялем себя аккомпанировал, были концерты такие.
Юрочка.
Да я все понимаю.
Нет, ты
да?
ничего не понимаешь. Один из первых законов психотерапии гласит, если не можешь изменить, если не можешь пойти и начать учиться играть на гитаре, то просто измени.
Кому, гитаре?
Отношение к этому.
Я изменил, ты же видишь, я играю.
Вот, спасибо за от Камиля, плюс 100-500, я не знаю, что это значит.
100-500 это, ой, это, ребят, спасибо, это, да.
Юрий Хефиц у нас в гостях, новости на волнах эхо буквально через несколько секунд. Спасибо всем, кто был с нами, это был домашник авторской песни.
Спасибо, до свидания.